по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов в Москве, 20 декабря. Сегодня и у микрофона Олег Шевкун, Ирина Латашинская за пультом, Яна Латашинская обеспечивает видеотрансляцию. Мы с вами сегодня читаем Библию, мы с вами сегодня размышляем над Словом Божьим. Мы с вами сегодня исследуем, чтобы познавать, чтобы меняться, чтобы узнавать Бога, чтобы приближаться к Нему, чтобы... чтобы еще больше его любить. Это важная история как раз в связи с нашим сегодняшним разговором и тем письмом, которое мы прочитали в прошлый раз. Я напомню, что вы можете писать нам через нашу страницу ВКонтакте. Это страница передачи «По страницам Библии». Вы можете также писать через другие страницы, на которые идет трансляция. И наша страница в Фейсбуке, и другие страницы ВКонтакте также. Ну и кроме того, у нас есть сайт theos.fm, там форма обратной связи. И наше приложение, если вы слушаете нас через приложение, называется «Радио Теос». Если не слушаете, кстати, советую поставить, потому что это еще один удобный способ слушать нас на мобильных устройствах. А напомню также, потому что об этом спрашивают регулярно, что прошлые выпуски нашей передачи можно скачать сразу в нескольких местах. Во-первых, есть архив на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и самое первое в списке передач стоит как раз вот то, что вы слушаете. Это наши передачи «По страницам Библии». Заходите, смотрите, пользуйтесь этим архивом. Кроме того, не полные версии, но только наши 30-минутки, предзаписанные 30-минутки без записи прямоэфирных бесед с вами, можно найти также на сайте radioteos.ru/psb. Там выкладывается все, что выходит вот в предзаписанной части передачи. Сегодня мы с вами читаем 25 главу книги Левит. И мы говорим о тех правилах, которые Бог установил для пользования землей, которую Он дал израильскому народу. Есть определенные правила, и там ключевое слово «если». Если вы будете послушны, будет вот то-то, то-то. Если будете непослушны, произойдет то-то. Если вы опять обратитесь ко мне, то я склонюсь к вам снова. Вот так устроено отношение Бога с израильским народом. И в прошлый раз мы читали очень важное письмо, на которое у нас не было времени. Я обещал к этому письму обязательно вернуться. Что, собственно, и делаю. Человек пишет, я сейчас перефразирую, сокращаю, что если вот... Бог отбирает свою благодать у человека, который недавно только покаялся, недавно уверовал, но еще не окреп. Что будет с этой душой? Погибнет она или она будет спасена? Несколько моментов в этом письме меня на самом деле озадачили. Ну, потому что здесь у автора этого письма такая картинка, в которую внесено несколько допущений. Во-первых, Бог отбирает свою благодать, то есть дал, а потом забрал. А во-вторых, что еще важнее, у человека, который пока еще не окреп, то есть вот он еще не твердо стоит в своей вере, и Бог у него отбирает. Я прошу прощения у автора письма, если немножко искажу ваш ход мысли, но вот когда я это читал, мне представилось следующее. Боже, зачем ты у этого человека отбираешь свою благодать? Ты же видишь, что он не окреп. Зачем ты это делаешь? Вот если это так, и тем более, если это так, то такая постановка вопроса заслуживает внимания, потому что Бог поступает совершенно иначе. Я понимаю, что сейчас захожу на очень трудную территорию, и идти мы с вами будем по тонкому льду. Это тонкий лед богословия. Объясню, почему. Иногда, когда хотят проверить пастора или проповедника, что ты за человек, разбираешься, не разбираешься, каких ты взглядов, особенно в церквях, таких уже сложившихся, и чаще всего протестантских церквях, заезжих пасторов, преподавателей, проводят через серию вопросов. Так вот, первый и наиболее частый из этих вопросов звучит так. А можно ли потерять спасение? И заезжий пастор или преподаватель быстренько говорит «да» или «нет». Его быстренько определяют в какой-то лагерь. Такой немножко доморощенный, может быть. И кто-то его слушает особенно внимательно. А кто-то его не слушает, потому что этот пастор, этот преподаватель принадлежит к другому лагерю. Вот мы сейчас с вами пойдем по этому льду, потому что для того, чтобы разобраться в вашем вопросе, нам надо пройти хоть сколько-то по этому льду. Я не пройду путь до конца, потому что мы с вами читаем Библию за 5 лет, у нас прошло чуть больше полугода, и будет у нас возможность, неоднократно будет возможность к этому вопросу возвращаться. Но сейчас хотел бы просто сделать несколько наблюдений и также пригласить вас писать нам и делиться своими мыслями по этому поводу. Итак, вопрос звучал так. А что, если Бог отбирает свою благодать у человека, который еще к тому же не окреп? Я хочу порекомендовать вам прочитать, во-первых, послание к римлянам, 10 глава, начиная с 28 стиха. Говорится здесь о евреях, между прочим, но также и о нас, о тех, кто из язычников. В отношении, читаем мы в Писании, в отношении к благовестию они, то есть евреи, которые противостоят Евангелию, враги ради вас. Они враги благовестия сейчас, пока на какое-то время, имеется в виду для того, чтобы вы, язычники, могли войти в Царство Божие, могли войти, стать частью церкви. А дальше читаем. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Евреи, которые преследовали Павла, которые гнали апостола Павла, все равно, и он об этом говорит, в отношении к Божьему избранию, вот по критерию предызбранности, оказываются Божьими возлюбленными. Почему? Потому что Бог избрал их. И избрал в свое время их отцов. Именно поэтому Павел имеет возможность говорить о том, что будет покаяние Израиля. Израиль придет к Богу. А дальше 29 стих, который напрямую относится к вашему вопросу. Павел говорит, ибо дары и призвание Божие непреложны. В других переводах дары и призвание Божие не отбираются. Если Бог подарил дар, этот дар не приложен. Он не скажет, знаешь-ка что, возвращай, пожалуйста. Вот все, что ты мне, я тебе дал, весь этот дар, ты мне возвращай. Это было бы похоже на разговор школьников в первом, втором, третьем даже классе. Когда вот мы с тобой дружили, а теперь не дружим. А поскольку мы с тобой не дружим, давай-ка все подарки, которые ты мне сделал, возвращай. Что-то ты мне там на Новый год подарил. Вот тетрадку, да, вот тетрадку возвращай. Если нет тетрадки, деньги плати. Ну и так далее. А у Бога не так. И вот эта мысль о непреложности даров, она на самом деле чрезвычайно важна. Если Бог что-то дал, если Бог... А спасение — это дар, мы получаем спасение даром, то Бог по своей инициативе, я подчеркиваю, по своей инициативе это спасение не забирает. Не надо бояться за человека, который, как вы высказались, еще не окреп, но при этом Бог у него забрал благодать. Бог у него точно никакой благодати не забрал. Но тогда возникает противоречие с нашей жизнью. Мы видим людей, которые вроде бы становятся верующими, вроде бы начинают расти в своей вере, и вдруг отходят назад. И что тогда? Как с этими людьми быть? Неужели Бог не забрал? Нет, на основании Священного Писания я верю, что Бог не забрал у них эту благодать. Что же происходит? Происходит то, о чем мы читаем в послании к евреям, 6 глава, начиная с 4 стиха. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Что здесь происходит? Есть два типа людей, с которыми это происходит. К какому типу относится человек, мы не можем знать. Это нам не дано. Мы можем предполагать, мы можем думать, мы можем даже иметь до определенной степени уверенность, но знать окончательно, вот окончательно, 100%, может только Бог. Один тип людей — это человек, который действительно сказал в какой-то момент жизни своей: «Иисус мой Бог, Иисус мой Спаситель, я каюсь перед Ним, я теперь Божие дитя». И у этого человека в жизни начинаются искушения, и он поддается этим искушениям и отступает назад. Обычно, знаете, чем характеризуются эти люди? Вот просто и по жизни, и по опыту, и по Священному Писанию, также, видя примеры этих людей, мы можем об этом сказать. А эти люди, конечно, отступают. Но вот эти отношения с Богом, которые начались у них, не дают им покоя. Эти люди, может быть, даже живут в грехе. Это бывает. К сожалению, это случается. Но понимаете, что происходит? Человека постоянно что-то мучит. Его что-то беспокоит. Вот та жизнь, которую он ведет, его же не устраивает, потому что он вкусил нечто большего. Он познал Бога. Он знает, что есть по-другому, что он может по-другому, потому что Христос в нем живет. Он даже может понимать, что оскорбляет Христа, который живет в нем. И даже может понимать, что став сыном, усыновленным Сыном Божьим, он все равно продолжает себя вести как нищий. Он не должен этого делать, у него нет необходимости этого делать. Вот это одна история. И такому человеку очень важно напомнить о том, что, смотри, ты Божие дитя. Вот то, как ты ведешь себя, ну, то, что ты делаешь, оно тебя самого не устраивает. Да, враг может подать мысль о том, что давай-ка ты попробуй, и все нормально будет. Но ты уже видишь, что ненормально. Это человек, который получил дар благодати, это человек, который вкусил дар благодати. И как с Израилем. Помните, Бог говорит, если вы, и мы сегодня будем с вами это читать, почему я и оставил письмо на сегодня, если вы не будете исполнять то-то, то-то, да, то тогда к вам придут неприятели. Вас, в конце концов, из этой земли выгонят. Но если вы покаетесь, то вы вернетесь. Ваши отношения с Богом продолжатся. Может быть, уже не у этого поколения, но они продолжатся, я имею в виду в случае Израиля. Тут то же самое. И я видел, и вы видели людей, которые, не знаю, в юности когда-то приходили к Богу, и потом он так по жизни куролесит, он или она. И потом кажется, что ну, вообще непонятно, что там от Бога осталось. Только близкие люди знают, а то и даже близкие не знают, как по ночам этот человек плачет, потому что ему тяжело. Вот он понимает несоответствие своей жизни. Это одна история. Другая история. Человек, который действительно приобщился к Божьей благодати, даже, может быть, где-то вкусил даров, извините, благого Слова Божия. То есть он знает, он понимает, и он сказал, нет, я не хочу, мне это не надо. Вот он был рядом, он был очень рядом, он был в церкви, он был в каком-то христианском общении. Он понимает Евангелие. Он знает, что такое спасение. Он слышал. Он даже это сам может сказать, рассказать другим. А он говорит, нет. Вот, ребята, меня это все не интересует. И мы читаем о том, что таких людей, отпадших, невозможно опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Каким образом распинают? Каким образом ругаются? Извините, сейчас скажу, может быть, грубо. Фактически они говорят Иисусу, знаешь что, вот ты на кресте и будь там. Мне нравится жить по-своему. А если ты не на кресте, если ты царствуешь, если ты правишь в небесах, то по-своему я жить уже не имею права. Вот такой человек находится в самой серьезной опасности. И действительно, я верю, что есть такая точка, когда сердце, ну, очерствело настолько, что вот уже все. Человек уже не способен покаяться. Его невозможно больше обновлять покаянием. Есть определенная точка невозврата, когда уже человек знает, когда он слышал, когда он понимает, от чего отказывается. И он все равно сказал «нет». Но послушайте, это не та ситуация, которую вы описываете в своем вопросе, какой-то неутвержденный человек, от которого Бог забрал благодать. Это ситуация человека, который знает, который видел, который слышал, но все равно говорит «я не хочу». Вот я не ответил на вопрос, можно ли потерять спасение. Хотя я думаю, что внимательные слушатели мою позицию по этому поводу уже услышали в этом ответе. Но знаете что? Есть, ну, вот, богословская позиция, а есть пастырская позиция. Вот пастырская позиция, конечно, ни в коем случае не противоречит богословской. Но опять, из-за вот того, что есть эти два разные типа людей, есть два разные типа реакции. Одна реакция, когда человек грешит, и мы знаем, что он грешит, и мы можем сказать ему: смотри, вот что ты делаешь со своей жизнью? Зачем ты живешь как нищий? И сколько ты можешь бродить вот по этим помойкам? Господь хочет для тебя совершенно другого. Посмотри, давай вместе помолимся, давай вместе все-таки что-то с твоей жизнью делать. Потому что Бог хочет тебя из этого вытащить. И другая позиция, другой человек, и другой ответ. Когда мы человеку говорим: знаешь что, ты, может быть, и говоришь, что когда ты каялся. Я не вижу плодов покаяния. Я не уверен, что было покаяние. Вот ты все знаешь. Ты Евангелие знаешь. Ты готов Богу сказать «да»? Если готов, то скажи. Если нет, знаешь что, ты предупрежден. Опасность, в которой ты находишься, она очень и очень серьезна. Слышал когда-нибудь о смертельной опасности? Вот это она. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве, потом почитаем дальше с вами Священное Писание. В конце у нас не будет сегодня времени, чуть-чуть, может быть, там 2-3 минуты на пару писем мы ответим, но на самые такие, может быть, важные письма также отвечу и в следующий раз, в начале нашей следующей беседы. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя, чтобы наша вера была настоящей. Не просто где-то что-то услышали или где-то как-то вот, но действительно с доверием Тебе. Помоги нам, Боже, решать те проблемы, которые встают перед нами, и помоги нам быть послушными Тебе, видеть, что и у нас есть определенные условия, который Ты перед нами ставишь. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Левит», и мы с вами встречаемся уже в 187-й раз. Мы с вами сегодня в 25-й главе, и мы будем читать закон, касающийся земли обетованной. Мы будем говорить о том, как должен жить Израиль в своей земле. И вот беседа, которая у нас с вами сегодня будет, она чрезвычайно актуальна, злободневно, потому что, давая Израилю землю, Бог дал также требования по эксплуатации этой земли. Давая Израилю землю,
Бог поставил условия. Ребята, вы в этой земле будете при исполнении таких-то условий. Если эти условия не будут выполнены, то вы, ребята, эту землю потеряете. Вот все очень просто. Условия выполняются, вы здесь. Условия не выполняются, вы эту землю теряете. И вот как раз здесь, в 25 главе, эти условия и описаны. Еще одна вещь, на которую обращу ваше внимание сразу, это число 7. Невозможно прочитать Ветхий Завет, в частности, книгу Левит, не обратив внимания на число 7. Иногда говорят, что семерка, 7 – это число совершенства. Нет, конечно, не совершенство. Скорее, это число полноты. Число 7 указывает на то, что что-то исполнилось. Каждый седьмой день – это суббота. Каждый седьмой месяц – это особый месяц, седьмой месяц года, особый месяц, месяц, в котором, как мы уже говорили, три праздника. Если дальше говорить о годах, каждый седьмой год – это субботний год, год отдыха для земли. 7 умножить на 7 после 49 лет – 50-й год. Это юбилейный год. То есть особое значение числа 7 здесь видно сразу. Кстати говоря, в современной культуре, в современной нашей жизни вот это 50 или 100 также часто проявляется. Договор подписывают на 50 или на 100 лет, особенно если речь идет об эксплуатации земли. Подписали договор на 50 лет, на 99 или 100 лет. Это совершенно естественно. Происходит это и сегодня. Так вот, когда Израиль получил землю, это было скорее право распоряжаться этой землей, эксплуатировать ее на определенных условиях. Кого-то из вас это удивит. Мы с вами помним обещания земли, которые были даны в свое время Аврааму и повторялись Исааку, Иакову. Бог обещает землю. Но земля при этом продолжает принадлежать Богу. Израильтяне это понимают. «Твоя земля», — обращаются они к Богу. Богу принадлежит все, что есть в этом мире. Он дает это нам на определенное время, дает по определенным законам, по определенным правилам. Закон, который дал Бог, невозможно было исполнить вне земли обетованной. Сначала нужно было войти в землю, и уж потом закон Божий, данный через Моисея, мог быть исполнен целиком. И, с другой стороны, распоряжение землей невозможно вне правил, вне установлений, которые дал Бог. Сегодня мы часто слышим о том, что Израиль имеет право на свою землю. Опять-таки, рискую быть непопулярным среди некоторых из наших слушателей, скажу «нет». Современный Израиль хочет получить и сохранить за собой землю, при этом игнорируя своего Мессию. Вот это не пойдет. Это не получится. Когда мы читаем о земле, мы читаем также о правилах, которые Бог установил для эксплуатации этой земли. Кстати, фраза «когда вы войдете в землю» встречается 10 раз вот в этой 25 главе. Это серьезно. Ну, давайте теперь обратимся к тексту Священного Писания. Это книга Левит, 25 глава, 1 и 2 стихи. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли, и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. Итак, седьмой год, особый год, год субботний, так же, как седьмой день суббота, это день отдыха, так и седьмой год, это отдых, отдых настоящий. Мы уже говорили с вами и говорили неоднократно о том, что само понятие субботы указывает на Христа. Подлинная суббота обретается только в Иисусе Христе. Знаете, неверующий, невоцерковленный человек зачастую скажет, что «ну вот я хочу просто расслабиться, просто отдохнуть». Но после этого отдыха он чувствует, что чего-то все равно не хватает. Некоторые считают, да просто мало отдохнул. На самом деле нехватка в совершенно иной сфере лежит. Она в сфере, в области духовной. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Вот Иисус Христос становится подлинной, настоящей субботой. Подлинным, настоящим отдыхом. Даже через возделывание земли Бог указывает на грядущего Христа. Ну, не говоря уже о том, что с сельскохозяйственной точки зрения это и сегодня правильный подход. 6 лет засевается земля, потом необходим отдых, потому что если не будет этого отдыха, если постоянно засевать, то земля опустошится, земля ослабеет. Бог знает все о сельском хозяйстве, и своему народу он дает эту информацию настолько, насколько необходимо. Он говорит, вы войдете в землю, но вы должны понимать, что земля устроена вот так. Они об этом не знали, он им это показывает. Кроме того, Бог показывает также, что он восполнит в субботний год и потребности израильтян в еде. В седьмой год земля будет продолжать производить свой плод. Вот здесь есть некая сложность перевода. В современных переводах в этом месте говорится не совсем так. Говорится о том, что будешь вкушать, человек будет вкушать то, что земля произведет сама. Ты не будешь снимать на продажу. Вот тонкость этого момента, тонкость этих стихов, ты не будешь собирать плод на продажу. Ты получишь в седьмой год по Божьей благодати, по Божьей милости, лишь то, что надо тебе для твоего пропитания. Таким образом, и люди получают, особенно те, кто занимаются бизнесом, вот в то время сельскохозяйственным бизнесом, они также получают и год отдыха. Знаете, в некоторых учебных заведениях, в частности, в западных странах, у преподавателей есть такая возможность, как субботний год. А в некоторых вузах это даже обязательное требование преподавателям. Смотрите, человек 6 лет подряд читает лекции, ведет занятия. В седьмой год вуз дает преподавателю свободу. На протяжении всего года ему оплачивается его работа, но человек может отдыхать. Отдыхают все по-разному, конечно. Преподаватели не уезжают на целый год жариться на солнышке, лежать на пляже. Кто-то занимается научной деятельностью, кто-то выезжает в поездки куда-нибудь посмотреть, побывать в других учебных заведениях, может быть, в других странах. Кто-то уделяет этот субботний год семье. Знаете, зачем это делается? Администрация вузов понимает, что за 6 лет человек устал, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Один знакомый звукорежиссер объяснял мне, что человеку, который работает со звуком в наушниках, нельзя работать каждый день, но еще и по 8-10 часов, потому что слух притупляется. Человек перестает слышать то, что слышал раньше. Он привыкает. Человеку, который занимается такой работой, также необходимы и субботние дни, и субботний год. Остается только сказать, ну, расскажите теперь об этом вашему начальнику. То, что говорится здесь применительно к земле, относится и к каждому человеку также. Кстати говоря, это позволяет замечательно беседовать с людьми, которые настаивают на соблюдении субботы. Как-то мы беседовали с одним фермером, который говорит, ну, я вот ничего не сею, ничего не делаю в субботу, я соблюдаю субботу. И он меня спрашивает, а ты соблюдаешь субботу? Я говорю, да, я тоже соблюдаю субботу, как и ты. А потом я его спрашиваю, а ты соблюдаешь субботний год? И тут он остановился, потому что субботний год он не соблюдал. Такого понятия для него просто не было. Когда вас в следующий раз спросят, соблюдаете ли вы субботу, вы совершенно спокойно можете сказать, хорошо, а вот у тебя ты действительно каждый седьмой год берешь таким годом отдыха? Или нет? Большинство людей, которые даже сегодня соблюдают субботу, при этом не соблюдают субботние годы. С ветхозаветным законом штука в том, что либо все, либо ничего. Израильтянам тогда на горе Синай были даны не просто какие-то фрагменты из закона. Им был дан закон целиком. Идем дальше, 8 стих. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение твое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей. Священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее». Опять-таки, это та же самая история. Ешьте то, что земля возрастит. Но это еще одна тема. Дело в том, что юбилейный год – это год освобождения. Юбилейный год – это особое время. В Израиле, как и в любом обществе, существовала такая вещь, как долги или обязательства. Иногда эти долги невозможно было выполнить, исполнить, отдать, вернуть. И вот в какой-то момент, в 50-й год, Бог говорит – будет свобода, будет избавление. В какой-то момент вострубит труба, и наступит то, чего давно ожидали. Пророк Исаия пишет об этом в 35 главе 10 и следующих стихах. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». На самом деле, я очень советую перечитать всю эту главу, 35-ю главу книги пророка Исаия. Это юбилейный год. Это освобождение. Это то, что совершает Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Интересно, что именно на юбилейный год, на год освобождения, указывает Иисус в своей первой проповеди. Когда Иисус только-только начинает свое служение, он приходит в свой родной город, в Назарет. И об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 4 глава, начиная с 16 стиха. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу». Итак, смотрите, в субботний день он будет читать о юбилейном годе у пророка Исаии. Читаем дальше. «И стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Остановимся здесь на минутку. В 19 стихе пара интересных моментов. Лето Господне благоприятное – это и есть юбилейный год. Проповедовать по-гречески «карусо». Но слово «карусо» происходит от того же корня, что и слово «трубить», «труба». Проповедовать – значит «вострубить». В юбилейный год вострубят трубы, возвестят. Голос Иисуса Христа, в Откровении Иоанна Богослова мы об этом читаем, подобен звуку трубы, Иисус проповедует. Мы с вами, христиане, призваны для того, чтобы проповедовать, вострубить в этом мире и проповедовать ровно то же самое, о чем говорится здесь, проповедовать освобождение. И вот Иисус комментирует и говорит: «Ныне исполнилось Писание». Исполнилось. Мы говорили с вами о семерке, о числе полноты. Исполнилось Писание. Мы с вами также говорили о том, что Иисус пришел, когда пришла полнота времени. 7 умножить на 7 — 49. Год юбилея, год спасения, год избавления. Когда мы с вами дойдем до книги пророка Даниила, мы увидим, как эта полнота относится и дальше, относится к пришествию Иисуса Христа. Освобождение. Но тут есть одна важная деталь. Юбилейный год приходит лишь раз в 50 лет. Да, это был один из самых радостных дней Ветхого Завета. Звучали трубы. И, насколько я понимаю, этот текст, начиналось все в храме, а потом трубы возвещали по всему Израилю, и люди получали освобождение. Более того, если земля была, допустим, заложена, да, вот у вас есть долг, в счет долга вы заложили землю, но вы не можете вернуть долг по каким-то причинам, по объективным причинам, скорее всего, и земля принадлежит в это время кому-то другому. Так вот, в 50-й год, в юбилейный год, земля возвращается к владельцу, к первоначальному владельцу. То есть к вам, если вы ее заложили, то оковы разрывались, вы получали свободу. Примерно так же и в Новом Завете, в наших отношениях с Христом и в нашем преодолении греха. Апостол Павел в письме к римской церкви пишет, это в 6 главе 17-18 стихи: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Пришло освобождение, и происходит совершенно конкретное изменение собственности. 23 стих той же 6 главы послания к римлянам. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот как работает это освобождение. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Мир во зле, но Христос пришел и сказал: «Узнаете истину, и истина сделает вас свободными». И более того, Он говорил: «Если Сын освободит вас, тогда будете истинно свободными». В год юбилеев все освобождалось. И когда вы приходите ко Христу, Он освобождает вас. Это лучше, чем любой год юбилеев. Послание к римлянам, 8 глава. На самом деле, также советую вам почитать 8 главу. Она весьма показательна. Там много об этом. Потому что все творение на самом деле ждет этого самого главного юбилейного года, этого освобождения. Вот 21 стих 8 главы. «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». То есть творение тоже ждет наступления этого события, этого великого юбилейного года в Божьем плане. Этот юбилейный год приходит для каждого из нас лично. Этот юбилейный год придет и для всей земли, когда, наконец, Бог даст нам свободу. Лето Господне благоприятное. Это и есть, друзья мои, юбилейный год, который устраивает наш Господь. Дальше мы читаем о выкупе собственности. Это ситуация, о которой мы будем говорить подробнее в связи с книгой Руфь. Скоро до этого уже дойдем. Ситуация такая. А что, если юбилейного года ждать еще долго? Все-таки раз в 50 лет это действительно мало. Это редко. Вот если есть такая необходимость, то землю и человека могут выкупить. Это 25 стих, 25 главы книги Левит. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и выкупит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное имение остается в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Вот еще возможность, если до юбилейного года еще долго. И есть богатый родственник, который готов выкупить, то он имеет на это право. Это и есть закон о родственнике искупителе. Мы об этом, как я уже сказал, еще будем читать в книге Левит, потому что Вооз в книге Левит становится именно таким родственником-искупителем. Для нас с вами таким родственником-искупителем стал Христос. Ему принадлежит все, он имеет полное право выкупить нас, и он выкупил нас ценой своей смерти, ценой своей жизни. 35 стих. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою». Еще одна важная деталь. Мы говорили с вами о родственнике-искупителе, но кроме этого Библия говорит о поддержке. «Это брат твой, и так говорит Бог. Такого хочет Бог». Мы с вами говорили сегодня о правилах для земли. Мы говорим, молясь молитвой «Отче наш, да придет Царствие Твое». Знаете, что здесь важно? Земля дается израильскому народу только при условии принятия царя Иисуса Христа, Мессии. Кто-то скажет, ну, посмотрите, возвращение евреев в израильскую страну, возвращение евреев в свою землю. Будьте осторожны. Зачастую христиане, не думая, просто потому что мы христиане, начинают поддерживать Израиль, забывая о том, что сегодня это светское государство. Попытка вернуть землю без Мессии, без Христа, без верности Божьему Слову, эта попытка обречена. Да, придет время, и оно уже приходит, когда Христос соберет своих детей, и будет новое небо и новая земля, и будет новый Иерусалим. Об этом мы читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. Но будьте предельно аккуратны, когда речь идет о пророчествах. Не пытайтесь приписать черты теократии современному светскому государству. Я бы говорил по этому поводу еще, потому что есть что еще сказать. Но, к сожалению, наше время подошло к концу, и нам придется на сегодня расстаться. Но встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Одно письмо прочитаю. Денис обращает наше внимание. Евреям 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». О чем это? Вроде бы подтверждает идею того, что можно лишиться Божьей благодати. Денис, во многих и в большинстве переводов другой немножко оттенок здесь. Чтобы кто не упустил Божьей благодати, чтобы кто не отказался от Божьей благодати, а чтобы кто не отвернулся от Божьей благодати. Иными словами, это не то, что человек, который уже имел Божью благодать, а потом он ее лишился. Это человек, который оказывается среди верующих, оказывается среди христиан, но при этом это блудник, при этом это человек, который продолжает осознанно грешить. А проблема не в том, что он был спасенным, а потом это спасение, отношения с Богом потерял. Проблема в том, что он не был спасен, и, кстати, это очень актуально сегодня, тусуется вместе с христианами. Он даже какое-то время выглядит как христианин, но действия Бога, Духа Божия в этом человеке нет. И проблема действительно возникает, потому что он начинает поступать в христианском сообществе, начинает жить, поступать по-мирски. Обратите, пожалуйста, внимание, что через него многие прельщаются. Он, соответственно, многих уводит в грех. И ему, кстати, зачастую все равно. То есть он просто себе живет и все. А подлинный христианин, согрешая, начинает по этому поводу переживать серьезно. Такой человек, который это делает, это соблазнитель. И вот такому человеку действительно будет плохо. Поэтому и призыв наблюдать. Много писем, интересных писем. В следующий раз с них начнем. А пока, друзья, читайте Священное Писание и живите с Богом. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Господь.
«По страницам Библии». Продолжение следует.